Глава 14. Ночной полет. С наступлением ночи Тернер вновь ощутил себя на рубеже. Казалось, слишком много времени прошло с тех пор, когда он в последний раз испытывал подобные ощущения. Но теперь он чувствовал себя так, словно никуда с рубежа и не уходил. Он будто стал сверхчеловеческой ячейкой в синхроцепи, ощущения, которые стимуляторы могут лишь имитировать. Такое возможно только на площадке, когда все готово для извлечения по-настоящему крупной дичи, и когда ты один в ответе за все, да и то лишь в самые последние часы перед рывком. Но сколько времени с тех пор утекло? В Нью-Дели он только проверял возможные пути отступления для топ-менеджера, который даже не был до конца уверен, хочет ли он перейти под другую крышу. Ощущая Тернер передовой рубеж тем вечером на Чандни-Чоук, он, быть может, и смог бы увернуться от собаки. Скорее всего, нет, но рубеж приказал бы ему попытаться. Теперь же ощущение рубежа позволило ему свести в единый рисунок все факторы, какие следовало учесть на данной площадке. И целые грозди мелких проблем, и крупные проблемы одиночки. Мелких было до черта, но никаких по-настоящему серьезных обломов. Линч и Уэбер начинали потихоньку вцепляться друг другу в волосы, а поэтому он устроил так, чтобы держать их подальше друг от друга. Уверенность в том, что Линч, подсадка Конрая, инстинктивная с самого начала, теперь усилилась. Когда ты на рубеже, инстинкты обостряются, понемногу становишься телепатом. У Натана возникли проблемы со шведскими грелками для рук. Все, что было проще компьютерной платы, сбивало мастера с толку. Тернер приставил к грелкам Линча, их требовалось зарядить топливом, а Натану приказал выносить грелки наружу по две за раз и неглубоко прикапывать на расстоянии метра друг от друга вдоль двух длинных полос оранжевой ленты. Присланный Конраем Microsoft наполнял голову целой вселенной других постоянно меняющихся факторов. Скорость воздушных потоков, авиагоризонт, угол атаки, ускорение и сила тяжести, азимут цели. Неумолчной летанией всплывали из подсознания данные о вооружении машины. Приборы наведения, траектории сброса бомб, дальности и коды запуска, круги поиска, счетчики боеприпасов. Конрой дописал к Микрософту простое сообщение. Время прибытия самолета и подтверждение установки дополнительной противоускорительной сетки для пассажира. Тернер спрашивал себя, что делает, что испытывает сейчас Митчелл. Предприятие MAS Biolabs Северная Америка было встроено в изрезанное туннелями плато, гигантский обрубок скальной породы, вздыбившийся над песчаной пустыней. Досье с биософта показало Тернеру фасад этого плато с его горящими вечерним светом окнами. Плато возвышалось над морем с агуарией, как рубка гигантского корабля. Для Митчелла оно было и тюрьмой-крепостью, его домом на протяжении 9 последних лет. Где-то в сердцевине плато он совершенствовал синтез гибридом, уже более века не дававшийся другим ученым. Работая с человеческими раковыми клетками и отвергнутой, почти забытой моделью синтеза ДНК, он создавал бессмертные гибридные клетки, ставшие для этой технологии базовыми средствами производства, крохотными биохимическими заводиками, бесконечно воспроизводящими искусственно сконструированные молекулы, которые потом собирали в цепи и встраивали в биочипы. Где-то там, в научном городке, Митчелл доживает сейчас свои последние часы в качестве самой яркой звезды среди массовских исследователей. Тернер пытался представить Митчелла, которому предстоит совершенно иная жизнь. Его теперешняя кончится с переходом в Хосаку, но представлялось с трудом. Да и так ли уж отличается закрытый исследовательский центр в Аризоне от аналогичного на Хонсю? В течение всего этого длинного дня в Тернере то и дело темной волной поднимались закодированные воспоминания Митчелла, наполняя его странным ужасом, который, казалось, не имел ничего общего с предстоящей операцией. Тревожила узнаваемость, почти интимность образов. Возможно, именно эта тревога и порождала страх. Некоторые фрагменты как будто обладали гораздо большей эмоциональной насыщенностью, чем можно было предположить по их содержанию. Почему воспоминание о пустом коридоре какого-то обшарпанного общежития в Кембридже должно наполнять его чувством вины и отвращением к самому себе? Другим же картинам, которым по логике вещей полагалось нести определенную эмоциональную нагрузку, эмоций-то странным образом не хватало. Вот Митчелл играет с грудной дочкой на четырехугольнике пушистого паласа в доме, который он снимал в Женеве. Ребенок смеется, тянет отца за палец. Ничего. Жизнь этого человека, с точки зрения Тернера, была отмечена именно отсутствием событий. Ученый был талантлив, это стало ясно довольно рано. Честолюбив, наделен способностью к расчетливым интригам и манипуляциям. Подобный дар требуется любому, кто мечтает стать ведущим исследователем. Если кому-то и было суждено подняться по иерархической лестнице корпоративной науки, то именно Митчеллу. Сам Тернер оказался не способен прижиться среди людей Дзайбацу в этом мире, разделенном на племена с их бесконечной борьбой за выживание. Он оставался вечным аутсайдером, непредсказуемым фактором, носимым по тайным морям межкорпоративной политики. Ни один служащий ни одной компании не был способен на ту инициативу, какая требовалась от Тернера в ходе извлечения. Откуда взяться у служащего, возвращенного корпорации, профессионально небрежному умению Тернера менять свою лояльность при смене работодателей? Или, может быть, его несгибаемому упорству с того момента, как согласованы условия контракта? Когда ему еще не исполнилось и 20, его занесло в охранную контору. Это были времена, когда мрачная хандра в послевоенной экономике только-только уступала дорогу импульсам новых технологий. Он неплохо продвинулся в охране, учитывая отсутствие у него всяческих амбиций. Он обладал осанкой пластичного мускулистого зверя, которое производило впечатление на клиентов его работодателей. И он оказался сметлив и весьма расторопен. Умел носить одежду, ладил с техникой. Конрой разыскал его в Мексике, где работодатель Тернера заключил контракт на обеспечение безопасности для съемочной группы «Сенснета». Те записывали получасовые эпизоды бесконечного сериала о приключениях в джунглях. Когда появился Конрой, Тернер как раз заканчивал последние приготовления. Он разработал контакты и посадил связняка между «Сенснетом» и местным правительством. Подкупил главного полицейского чина в городе, проанализировал систему безопасности гостиницы, познакомился с местными проводниками и водителями, перепроверил их биографии, установил цифровую голосовую защиту на передатчиках съемочной группы, подобрал команду на случай возникновения кризисной ситуации и разместил сейсмические сенсоры вокруг скопления коттеджей Сенснета. Он вошел в бар гостиницы, продолжение вестибюля, выдвинутое в заросший тропический сад, и нашел себе место за одним из стеклянных столиков. Бледный мужчина с копной белых вытравленных волос пересек бар, держа по стакану в каждой руке. Одет он был в тщательно выглаженную армейскую рубашку, выпущенную поверх джинсов и кожаные сандалии. Мучнистая белая кожа казалась туго натянутой на угловатый череп. «Ты отвечаешь за безопасность этих детишек из Симстима», — утвердительным тоном произнес бледный мужчина, ставя один из стаканов на стол перед Тернером. «Мне сказал Альфредо». Так звали одного из гостиничных барменов. Тернер поднял глаза на человека, который, судя по всему, был совершенно трезв и, казалось, олицетворял собой всю самоуверенность в мире. «Кажется, мы не представлены», — сказал Тернер, не делая ни малейшего движения, чтобы принять предложенную выпивку. «Неважно», — ответил Конрой, отодвигая стул. «Мы играем на одном поле». Он сел. Тернер посмотрел на него в упор. Тогда Тернер выглядел как настоящий телохранитель. В его осанке, в каждом движении жилистого тела читались беспокойство и настороженность, и очень редкие из незнакомых людей решались бы так небрежно вторгнуться на его территорию. «Видишь ли, — сказал мужчина, — сейсмики, которые ты расставил, На самом деле ни хрена не стоят». Он сказал это так, будто комментировал действия бейсбольной команды, не особо отличившейся в этом сезоне. «Я знаю людей, которые войдут внутрь, съедят твоих детишек на завтрак, потом засунут их кости в душ и, насвистывая, удалятся. А сейсмики скажут, что ничего не случилось». Он отпил из стакана. «Хотя, конечно, за старание тебе можно поставить пятерку. Ты свое дело знаешь». Выражение «засунут кости в душ» было вполне достаточно. Тернер решил вынести бледного. «Смотри-ка, Тернер, а вот твоя примадонна». И мужчина улыбнулся Джейн Гамильтон. Актриса ответила ему улыбкой и широко раскрыла голубые глаза, такие ясные и совершенные. Каждый зрачок был окаймлен крохотными золотыми буковками логотипа «Цейс Айкон». Тернер замер, на долю секунды пойманный в западню нерешительности. Звезда была близко, слишком близко, а бледный человек вставал. «Рад был познакомиться, Тернер», — сказал он. «Рано или поздно мы еще встретимся. Последуй моему совету, я о сейсмиках. Я бы подстраховал их периметром кричалок». Тут он повернулся и пошел прочь. Под хрусткой тканью рыжевато-коричневой рубашки плавно перекатывались мускулы. «Как мило, Тернер», — сказала Гамильтон, устраиваясь на стуле, где только что сидел незнакомец. «Да?» — Тернер, не отрываясь, смотрел, как тот ныряет в толпу розовощеких туристов и исчезает в суете переполненного вестибюля. «Я думала, что ты и не разговариваешь ни с кем. У тебя всегда такой вид, будто ты обыскиваешь собеседника, заполняя на него рапорт. Приятно видеть, как ради разнообразия ты заводишь друзей». Тернер перевел взгляд на актрису. Гамильтон было 20. На 4 года меньше, чем ему, и в неделю она зарабатывала, грубо говоря, в 9 раз больше его годового оклада. Загорелая блондинка с коротко подстриженными, как требовалось по сценарию, волосами. Девушка выглядела так, будто изнутри ее освещали лампы дневного света. Голубые глаза были нечеловечески совершенными оптическими приборами, выращенными в автоклавах в Японии. Она была одновременно и актрисой, и камерой. Глаза ее стоили несколько миллионов новых иен, а в иерархии звезд Сенснета ее рейтинг был почти что никаким. Он посидел с ней, пока она не прикончила оба коктейля, потом проводил назад к коттеджам. «Не хочешь зайти и выпить еще, а, Тернер?» «Нет», — ответил он. Это был уже второй вечер, когда она делала подобное предложение и, насколько он догадывался, последний. «Мне нужно проверить сейсмики». Тем же вечером он позвонил в Нью-Йорк, чтобы получить телефон фирмы в Мехико, которая могла бы поставить ему кричалки. Но неделю спустя Джейн и трое других, половина актерского состава сериала, были мертвы. «Мы готовы перекатить врачей», — сказала Уэбер. Тернер заметил, что у нее на руках коричневые кожаные перчатки с обрезанными пальцами. Она сменила противосолнечные очки на прозрачные охотничьи, а на бедре у нее висел пистолет. «Садклифф наблюдает за периметром через камеры. Нам понадобятся все остальные, чтобы протащить эту срань через кусты». «Я нужен?» «Рамирес говорит, что не может напрягаться за какой-то час до включения. Если хочешь знать мое мнение, он просто маленький ленивый засранец из Лос-Анджелеса». «Нет», — отозвался Тернер, вставая со своего насеста на каменной ограде. «Он прав. Если он перенапряжет кисть, нам крышка. Любая мелочь, даже если сам он этого и не почувствует, может сказаться на его скорости». Уэбер пожала плечами. «Ладно, значит, он в бункере. Раз он полощет руки в последней нашей воде и напивает себе под нос, то мы выкрутимся». Когда они дошли до бокса, Тернер автоматически пересчитал головы. 7. Рамирес в бункере. Садклифф где-то в лабиринте шлакоблоков следит за экранами дозорных видеокамер. У Линча за правым плечом висит лазер Steiner Optic. Компактная модель со складным прикладом из легкого сплава, встроенные батареи образуют толстую рукоять под серым титановым стволом. Натан одет в черные комбинезоны и черные же десантные ботинки с налетом светлой пыли. Под подбородком на головной повязке болтаются защитные очки с выпуклыми, будто муравьиные глаза, линзами фотоумножителей. Сняв свои мексиканские противосолнечные очки, Тернер убрал их в нагрудный карман с синей спецовки и застегнул клапан. «Как дела, Тедди?» — спросил он двухметрового верзилу с коротко стриженными русыми волосами. «Ништяк!» — улыбнулся тот всеми своими зубами. Тернер оглядел остальных членов команды, кивая по очереди каждому: Комптон, Коста, Дэвис. «Что, беремся за дело, а?» — спросил Коста. У него было круглое влажное лицо с редкой, тщательно подстриженной бородкой. Как Натан и все остальные, он тоже был в черном. «Через пару минут», — отозвался Тернер. «Пока все гладко». Коста кивнул. «У нас примерно полчаса до прибытия», — сказал Тернер. «Натан, Дэвис», — приказал Уэбер, — «отсоедините сливной шланг». Она протянула Тернеру один из наборов клипсовых передатчиков, который уже успела вынуть из пузырчатой упаковки. Потом сама сорвала пластиковую заглушку с самоклеющегося горлового микрофона и разгладила его на сожженной солнцем шее. Натан и Дэвис копошились в тени позади фургона. Тернер услышал, как Дэвис тихонько чертыхнулся. «Вот черт», — бросил Натан, — «нет затычки для раструба шланга». Остальные засмеялись. «Оставь как есть», — бросил Уэбер. «Беритесь за колеса. Линч и Комптон, снимайте домкраты». Вытащив из-за пояса шуруповерт, Линч полез под фургон. Фургон закачался, тихонько скрипнула подвеска, внутри ходили врачи. До Тернера донесся короткий высокий вой какого-то прибора, затем дребезжание шуруповерта. Линч откручивал домкраты. Он нацепил клипсу и прижал горловой передатчик возле гортани. «Садклиф, как слышно?» «Нормально», — сказал австралиец. Казалось, что слабый голос исходит из основания черепа Тернера. «Рамирес?» «Ясно и четко». 8 минут. Они выкатывали трейлер на его 10 толстых шинах. Тернер и Натан взялись за переднюю пару, тянули, направляя бокс в нужную сторону. Натан надвинул на глаза защитные очки. Митчеллу предстояло лететь в новолуние, в кромешной тьме. Бокс был тяжелым, абсурдно тяжелым. Казалось, его просто невозможно сдвинуть с места. «Будто катишь грузовик на паре продуктовых тележек», — пробормотал себе под нос Натан. У Тернера болела поясница. С самого Нью-Дели с ней что-то было не в порядке. «Всем стоп!» скомандовала Уэбер от третьего колеса слева. «У меня застряло на каком-то долбанном камне». Отпустив свое колесо, Тернер выпрямился. И откуда сегодня ночью столько летучих мышей? Трепещущие черточки в чаше звездного неба пустыни. В Мексике их тоже было полно. В джунглях это были фруктовые мыши, которые спали в кронах деревьев, нависавших над палаточным городком, где ночевала съемочная группа Сенснета. Тернер облазил деревья, опутывая нависающие сучья мономолекулярной нитью. Любого незваного гостя ждали метры невидимого лезвия. Но Джейн и другие погибли все равно. Во время взрыва на пологом горном склоне недалеко от Акапулько. Неприятности с профсоюзами, как сказал кто-то потом, но на деле так ничего и не выяснили, кроме самого факта примитивного заряда в керамической оболочке, места, где он был установлен, и точки, откуда был взорван. Тернер сам лазил на склон, даже не сняв окровавленной одежды, и видел пятачок среди поломанного кустарника, где ждали убийцы, взрывную машинку и автомобильный аккумулятор в ржавом корпусе. Он даже нашел бычки самокруток и крышку от бутылки пива «Богемия», новую и яркую. Сериал пришлось прикрыть. Команда по устранению кризисных ситуаций сработала безупречно, организовав перевозку тел и эвакуацию выживших актеров и съемочной группы. Тернер улетал последним самолетом. После 8 скотчей в баре аэропорта Акапулько он слепо выбрел в центральный регистрационный зал и столкнулся там с Бушелом, старшим техом из лос-анджелесского комплекса Сенснета. Несмотря на лос-анджелесский загар, Бушел был смертельно бледен. Его индийский льняной костюм пошел пятнами от пота. В руке администратор держал алюминиевый кейс, похожий на футляр кинокамеры. Стенки кейса были тусклыми от сконденсировавшейся влаги. Тернер глядел на человека, глядел на потеющий кейс с красными и белыми предупредительными надписями и длинными наклейками, поясняющими, какие меры предосторожности требуются при транспортировке материалов в криогенном хранилище. «Господи, Тернер!» — выдавил, завидев его Бушел. «Слушай, парень, мне очень жаль. Приехал только сегодня утром. Кошмарная история». Он вытащил из кармана пиджака сырой носовой платок и вытер лицо. «Кошмарная работа. Мне никогда не приходилось делать такого раньше». «Что в этом чемодане, Бушел?» Теперь Тернер был гораздо ближе, хотя и не помнил, как шагнул вперед. Он мог разглядеть поры на загорелом лице. «С тобой все в порядке, приятель?» Бушел отступил на шаг назад. «Ты как-то скверно выглядишь». «Что в этом чемодане, Бушел?» Льняной лацкан смят в кулаке, костяшки побелели от напряжения. «Черт побери, Тернер!» Человечек вырвался на свободу, сжимая ручку чемодана уже обеими руками. «Они же не были повреждены. Только какая-то мелкая потертость на одной из роговиц. Глаза принадлежат Сенснету. Это один из пунктов ее контракта». И Тернер отвернулся. Его желудок завязался узлом вокруг 8 неразбавленных скотчей, а он все пытался побороть тошноту. И продолжал бороться с ней, держал ее под контролем в течение 9 лет, пока на полпути от голландца все эти воспоминания не вернулись, не обрушились на него в Лондоне, в Хитроу. И он скрючился, даже не замедляя шага посреди очередного коридора, и сблевал в синюю пластмассовую урну. «Давай же, Тернер!» — подстегнула его Уэбер. «Толкай! Покажи нам, как это делается!» Трейлер снова пополз вперед сквозь деготный запах пустынных растений. «Мы готовы!» — прозвучал отдаленный и спокойный голос Рамироса. Тернер коснулся горлового микрофона. «Посылаю тебе кое-кого для компании». Он убрал палец с микрофона. «Натан, пора. Вы с Дэвисом. Назад в бункер». Дэвис отвечал за переоборудованную рацию, их единственную вне матрицы связь с Хосакой. Натан играл роль мастера на все руки. Линч откатывал последнее мотоциклетное колесо в кустарник за автостоянкой. Уэбер и Комптон, стоя на коленях возле бокса, подсоединяли кабель, который свяжет хирурга в Хосаке с биомонитором Сони в командном пункте. С убранными колесами, опущенный и установленный на 4 домкратах, хирургический бокс опять напомнил Тернеру французский прогулочный модуль. Путешествовать он отправился гораздо позже, года через 4 после того, как Конрой завербовал его в Лос-Анджелесе. «Как дела?» — спросил в микронаушнике Садклифф. «Прекрасно», — отозвался Тернер, касаясь микрофона. «Тут скучновато», — сказал Садклифф. «Комптон», — окликнул Тернер. «Садклиффу нужна твоя помощь следить за периметром. И твоя тоже, Линч». «Вот так всегда», — донесся из темноты голос Линча. «Только я настроился посмотреть спектакль, рука Тернера легла на рукоять Смит и Вессона под отогнутой полой парки. Пошевеливайся, Линч». «Если Линч — подсадка Конни, он пожелает остаться здесь. Или в бункере». «А пошел ты!» — взвился Линч. «Никого там нет, сам прекрасно знаешь. Если не хочешь видеть меня здесь, пойду внутрь, присмотрю за Рамиросом». «Хорошо», — сказал Тернер и, вытащив револьвер, вдавил клавишу, включавшую подствольный фонарь. Первая вспышка полуденно яркого ксенонового луча выхватила из темноты искривленную сагуарию, серым мехом ощетинилась в безжалостном свете колючки. Вторая нашла шипастый череп на пряжке ремня, поймала его в пятно резкого света. Выстрел и хлопок разрывной пули слились в один звук. Ударная волна покатилась, как гром, невидимыми, расширяющимися кругами над темной плоской землей. В первые несколько секунд после выстрела не было слышно ни единого звука, даже летучие мыши и жучки смолкли, выжидая. Уэбер упала в кусты, и почему-то Тернер чувствовал, что она здесь, знал, что пистолет уже у нее в руках, в этих умелых коричневых руках. Нацелен ровно, не дрожит и в любую секунду готов выплюнуть смерть. Он понятия не имел, где сейчас Комптон. Тут в клипсе передатчика, процарапавшись сквозь черепную кость, раздался голос Сатклифа. «Тернер, что это было?» Света звезд было теперь достаточно, чтобы различить силуэт Уэбер. Женщина, скорчившись за камнем, дуло пистолета смотрит ему в лицо, локти уперты в колени. «Он был подсадкой Конрая», — сказал Тернер, опуская Смит и Вессон. «Боже милосердный!» — выдохнула она. «Я подсадка Конрая». «У него была внешняя связь, я такое уже видел». Пришлось ей повторить уже сказанное дважды. В голове голос Сатклифа, затем Рамиреса. «Мы засекли ваш транспорт. 80 километров. Приближается. В остальном, похоже, все чисто. В 20 километрах на юго-юго-восток малый дирижабль. Джейлин говорит, это беспилотный грузовик, идет точно по расписанию. Больше ничего». «Чего это Сат орет, будто его насилуют?» «Натан говорит, он слышал выстрел?» Рамирес был подключен к матрице, и большая часть его сенсориума была занята информацией, поступающей из деки Маас Неотек. «Натан готов слить первый пакет». Тернер и сам теперь слышал, как снижается истребитель, заходя на посадку на шоссе. Уэбер, выпрямившись во весь рост, шла к нему с пушкой в руке. Сатклифф раз за разом задавал все тот же вопрос. Тернер коснулся горлового микрофона. «Это был Линч. Он мертв. Самолет прибыл. Вот он». И тут машина оказалась прямо над ними. Черная тень. Невероятно низко. С погашенными огнями. Тормозит. Вспышки из сопел. Пилота человека при такой посадке убило бы перегрузкой. Потом жуткий скрип. Телескопическая посадочная рама из углеродного волокна гасит удар о землю. Тернер смог различить зеленоватый отсвет приборной доски в пластиковой кривизне кабины. «Вот же мать твою!» — сказала Уэбер. В стенке хирургического бокса за ее спиной распахнулся люк, в проеме обрисовалась фигура в маске и защитном костюме из жесткой зеленой ткани. Отбросив в тонкое облачко пыли, зависшее над местом посадки самолета, перекошенную тень врача, из трейлера хлынул поток сине-белого, очень резкого света. «Закрой!» — крикнула Уэбер. «Рано!» Когда дверь, обрезав на пороге свет, захлопнулась, они оба услышали мотодельтаплан. После рева истребителя звук малолитражного мотора казался гудением стрекозы. Но вот гудение начало затихать, а потом и вовсе исчезло. «У него кончилось топливо», — проговорила Уэбер. «Но он близко». «Прибыл», — коснулся Тернер микрофона. «Первый пакет». Над ними прошелестел крохотный дельтаплан, черный треугольник, на миг затмивший звезды. Ни звука больше, лишь что-то полощется на ветру. Должно быть, одна из штанин Митчелла. «Вот ты и здесь над нами», — подумал Тернер, «совсем один, в самой теплой одежде, какая только у тебя была», в инфракрасных очках, которые ты сам же и смастерил, и теперь ищешь пару пунктирных линий, обозначенных дурацкими грелками для рук. «Сумасшедший засранец!» — бормотал он, чувствуя, как его переполняет странное восхищение. «Видно, и вправду тебе приспичило удрать». Затем с негромким праздничным хлопком взлетела вдруг откуда-то осветительная ракета. Магниевый огонь под белым парашютиком начал медленно опускаться в пустыню. Почти сразу же полыхнули еще две, а с запада донесся треск длинной автоматной очереди. Боковым зрением Тернер заметил, что Уэбер, спотыкаясь, бежит через кусты к бункеру, однако взгляд его был прикован к описывающему круги дельтаплану, к веселеньким оранжево-голубым матерчатым крыльям, к фигуре, скорчившейся на сидении среди растяжек над хрупким треножником шасси. Лицо человека скрывали очки ночного видения. Митчелл. Плывущие в поднебесье огни заливали стоянку ярким светом, как футбольное поле. Дельтаплан заходил на посадку, грациозным и таким ленивым разворотом, что Тернеру хотелось закричать. Где-то за периметром площадки белой аркой повисла в воздухе линия трассеров. Мимо. Приземляйся, приземляйся. Тернер бежал, перепрыгивая через кочки, через какие-то кусты, которые цеплялись за брюки, за полы расстегнутой парки. Осветительные ракеты, зарево, свет. От инфракрасных очков Митчеллу теперь никакого проку, он не видит теплового излучения грелок. Он промахнулся мимо полосы. Носовое колесо за что-то зацепилось, дельтаплан зарылся носом, как смятая порванная бабочка, и, наконец, застыл в поднятом им облаке белой пыли. Вспышка взрыва, казалось, достигла Тернера за мгновение до звука, отбросив на бледный кустарник перед ним его собственную тень. Взрывная волна подхватила его и повалила на землю. Откатившись в сторону, он увидел желтый огненный шар на месте расколотого надвое хирургического бокса и понял, что Уэбер выпустила-таки свою противотанковую ракету. Потом он вновь оказался на ногах, вновь побежал, сжимая револьвер. Он достиг покореженного дельтаплана Митчелла как раз в тот момент, когда погасла первая осветительная ракета. Но сразу же, словно из ниоткуда, взлетела еще одна и распустилась над головой. Звук стрельбы стал теперь непрерывным. Перепрыгнув через смятый лист ржавой жести, Тернер обнаружил скорчившегося на земле пилота. Голова его и лицо были скрыты под самодельным шлемом, из которого выступали уродливые линзы. Прибор ночного видения был примотан к шлему тускло-серебрившейся изолентой. Свернувшееся в клубок тело укутано в несколько слоев темной одежды. Словно со стороны Тернер увидел, как его руки терзают ленту, сдергивают инфракрасные очки. Руки превратились в два самостоятельных существа — два бледных подводных создания, живущие своей жизнью на дне какой-нибудь глубоководной тихоокеанской впадины. Ему оставалось лишь смотреть, как они отчаянно срывают ленту, шлем, очки. А когда все это улетело, отброшенное прочь, он уставился на белое девичье лицо под волной длинных, липких от пота каштановых волос, которые, выплеснувшись из-под шлема, смазали темную струйку крови, бегущую из носа. Глаза девушки открылись, показав пустые белки, и тогда Тернер по-пожарному закинул ее за спину и неуклюже метнулся, надеясь, что бежит правильно, в сторону реактивного самолета. Второй взрыв он почувствовал через подошвы теннисных туфель и будто наяву увидел перед собой идиотскую улыбку пластикового комка взрывчатки, налепленного на киберпространственную деку Рамиреса. Вспышки не последовало, только звук и отдача взрывной волны по всему бетону автостоянки. А потом он очутился в кабине, где, как в новеньком автомобиле, пахло длинными мономерными цепочками. Привычный аромат техники новейшей чеканки. Позади него девушка, безвольная кукла, спеленутая в коконе противоперегрузочной сетки. Конрою пришлось заплатить дополнительные бабки торговцу оружием в Сан-Диего, чтобы тот установил эту сетку позади пилотской. Самолет дрогнул, оживая, когда Тернер заворочился, устраиваясь поудобнее в своей сетке. Он пошарил в поисках кабеля, нашел его, вырвал из разъема Microsoft и воткнул на его место коннектор интерфейса. Знание вспыхнуло в голове, как заставка компьютерной игры, и Тернер подался вперед, ощущая себя самолетом, да и, по сути, став им, чувствуя, как перестраивается под ним в стартовую позицию гибкая посадочная рама, как мягко гудят сервоприводы, закрывая фонарь кабины. Противоперегрузочная сетка вздулась вокруг него, жестко фиксируя конечности, в правой руке все еще был зажат револьвер. «Вперед, мать твою!» Но самолет и так все понял. На Тернера навалилось ускорение, и он погрузился во тьму. «Вы были без сознания», — сказал самолет. Смоделированный чипом голос смутно напоминал голос Конроя. «И сколько же?» 38 секунд. «Где мы?» «Над Нагасом». Зажегся верхний дисплей, высветив дюжину постоянно изменяющихся фигур, а поверх них — упрощенную карту района Аризона-Сонора. Небо побелело. «Что это?» «Молчание». «Что это?» «Сенсоры определяют взрыв», — сказал самолет. «Мощность, как у тактической ядерной боеголовки, но электромагнитное излучение отсутствует. Эпицентром разрушения является точка нашего взлета». Белое сияние поблекло и исчезло. «Отменить курс», — приказал Тернер. «Курс отменен. Прошу дать новые координаты». «Хороший вопрос», — протянул Тернер. Он не мог повернуть голову, чтобы взглянуть на девушку у себя за спиной. Как она там? Жива ли?